В 10 часов утра на следующий день в дверь квартиры инженера Щукина раздался стук.
Ого!
По делу!
Что?
Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины.
О-хо-хо.
Но я к вам по одному деликатному делу.
Шутите?
Вы вчера были на аукционе и произвели на меня чрезвычайное впечатление.
Хамить.
Помилуйте, хамить такой очаровательной женщине. Бесчеловечно.
Жуть.
Милая девушка, продайте мне этот стул. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте, девочка, а я вам дам 7 рублей.
Хамите, парниша.
Хо-хо. Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены и привез в подарок. Забавная вещь.
Должно быть знаменит.
Ого. О-о-о. Давайте обменяемся. Вы мне стул, а я вам ситечко. Хотите?
Солнце каталось в ситечке, как яйцо. По потолку сигали зайчики. Неожиданно осветился темный угол комнаты. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда Мумбо-Юмбо. Остап сразу заметил, что одного стула не достает. Пришлось нащупывать след. И узнав о событиях, происшедших вчера в Эллочкиной жизни, он его нащупал.
Какого черта я с вами связался? Зачем вы мне, собственно говоря?
Ну, как зачем?
Поехали к себе домой, в ЗАГС. Там вас покойники ждут, новорожденные.
Но, товарищ Бендер...
Не мучьте младенцев. Поезжайте.
Товарищ Бендер, я...
Вся трагедия заключается в том, что я привязался к вам, одичавший предводитель.
Спасибо.
Без вас не так смешно жить. Понимаете?
Не совсем.
Слушайте, действовать надо смело, но без уголовщины.
Как?
Кодекс мы должны чтить. Ничего, что в третьем дамочкином стуле ничего не оказалось.
Да,
ничего.
Ничего.
У нас прибавляются шансы. Пусть Иванополо блаженствует в этом стуле. Так, вот вам 25 рублей.
Ага.
В пивные не заходить.
Не заходить.
Отправляйтесь к гражданину на Садово-Спасской. Угу. Я к мужу гражданки Щукиной. Хо-хо!
Садово-Спасская. Бывшая старая московская гостиница. Теперь жилтоварищество. Комната 41. На двери вниз головой визитная карточка. Авесолом Владимирович Изнуренков. Дверь не заперта.
Простите. Простите, могу я видеть товарища Изнуренкова?
Авесолом Владимирович не отвечал. В комнате никого не было.
Никого нет.
Но посреди комнаты стоял ореховый стул. Воробьянинов, забыв об уголовном кодексе, потащил стул к двери. Дверь раскрылась сама. На пороге появился хозяин комнаты.
Вы с ума сошли? Я протестую. Вы не имеете права. Есть же, наконец, закон. Ну, хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, и понаслышке известно, что мебель может стоять еще 2 недели. Я пожалуюсь прокурору. Я уплачу, наконец. Ну, поймите же, ведь я не могу на это согласиться. Это не я виноват, а виноват сам Муспред. Да, я сознаюсь, я не платил за прокатное пианино 8 месяцев. Но ведь я его не продал, хотя сделать это имел полную возможность. Я поступил честно, а не по-жульнически. Забрали инструмент, еще подали в суд и описали мебель. У меня ничего нельзя описать. Это мебель – орудие производства. И стул тоже орудие производства. Отпустите стул. Слышите вы, бюрократ?
Хорошо, простите. Простите, это недоразумение. Служба такая.
Об Авесоломе Владимировиче Изнуренкове можно было сказать, что другого такого человека нет во всей республике. Но он оставался неизвестным, хотя в своем искусстве он был таким же мастером, как Шаляпин в пении, Горький в литературе, Капабланка в шахматах, Мельников в беге на коньках. Авесолом Изнуренков острил. И делал это по заданию юмористических журналов, снабжая их темами для рисунков и фельетонов.
Так вы не возьмете сегодня мебель, да?
Нет.
Ой, хорошо.
Я пошел.
Нет, подождите. Ну, куда же вы? Подождите. Секундочку. Пожалуйста, полтинничек. Нет, не отказывайтесь. Всякий труд должен быть оплачен. А поутру она вновь улыбалась перед окошком своей, как всегда. Да. Спасибо, дорогой, спасибо, душечка.
Товарищ, где здесь редакция газеты «Станок»?
Это был, как вы догадались, великий комбинатор. Появлению его в редакции предшествовал ряд немаловажных событий. Судьба судила так, что прежде чем свидеться с инженером Эрнестом Павловичем Щукиным, Остапу пришлось задержаться 2 часа для подписания небольшого протокола. На театральной площади он попал под лошадь. Совершенно неожиданно на него налетело робкое животное белого цвета и толкнуло его костистой грудью. Бендер упал, обливаясь потом. Было очень жарко. Белая лошадь громко просила извинения. Остап живо поднялся, его могучее тело не получило никакого повреждения. Он в развалку подошел к смущенному старику-извозчику и треснул его кулаком по ватной спине.
«Требую протокола!»
Стоя у стены Малого театра, на том самом месте, где впоследствии был сооружен памятник великому русскому драматургу Островскому, Остап подписал протокол и дал небольшое интервью оказавшемуся на месте происшествия журналисту-сотруднику редакции газеты «Станок». Все еще переживая нападение белой лошади, чувствуя запоздалое сожаление, что не успел дать извозчику и по шее, Остап, шагая через 2 ступеньки, поднялся на 7-й этаж Щукинского дома.
Кто это там сверху воду льет? За такие штуки надо морду бить.
он бросился наверх. У двери щукинской квартиры спиной к нему сидел голый человек, покрытый белыми лишаями от мыла. Он сидел прямо на кафельных плитках, держась за голову и раскачиваясь. Вокруг головы была вода, вылившаяся в щель квартирной двери.
Скажите, это вы здесь льете воду? Что это за место для купания? Вы с ума сошли? Слушайте, гражданин, вместо того, чтобы плакать, вы, может быть, пошли бы в баню? Посмотрите, на что вы похожи. Прямо какой-то пикадор.
Ключ.
Что ключ?
Квартира.
Где деньги лежат?
Я мылся, кончилась вода. Вышел позвать кого-нибудь, дверь захлопнулась.
Вот оно в чем дело.
Ну это ж такой пустяк. Я погружаю ноготь своего большого пальца, видите, в щель вашего американского замка, элегантно поворачиваю справа налево, вот, и сверху. И, пожалуйста, ваша дверь открыта.
Ой, огромное спасибо, я вам так благодарен. Проходите.
О, настоящий поток.
Да. Пардон, я оденусь. Вы меня просто спасли. Без вас я тут чуть с ума не сошел.
Тому видно и шло. Так это вы, инженер Щукин?
Да, я. Уж вы, пожалуйста, никому не говорите. Неудобно, право.
О, пожалуйста, антр, ну, тет-а-тет. Четыре глаза, как говорят французы. А я к вам по делу.
Да, чрезвычайно буду рад вам служить.
Гран, мерси. Дело пустяковое. Ваша супруга просила меня к вам зайти и взять у вас этот стул. Вот этот. Она говорила, что он и нужен для пары, а вам она собирается прислать кресло.
Да, пожалуйста, пожалуйста, я очень рад. А зачем вам утруждать себя? Я могу, знаете ли, сам принести сегодня же.
Ну,
да,
зачем же? Для меня это сущие пустяки, живу я недалеко. Для меня это не трудно.
Ну, пожалуйста.
Бывшему студенту Иванопула был подарен еще один стул. Обшивка его была, правда, немного повреждена, но все же это был прекрасный стул, и к тому же точь-в-точь, как первый. Остапа не тревожила неудача с этим стулом, четвертым по счету. Он знал все штучки судьбы, встроенную систему его умозаключений. Тесной громадой врезывался только стул, уплывший в глубину товарного двора Октябрьского вокзала. Мысли об этом стуле были неприятными и навевали тягостные сомнения.
Можно? Вы дома?
Слушайте, мне не нравится ваш вид.
А что?
А он возбуждает во мне нехорошие чувства. А? Вы не шутите со мной. Зачем вы оставили стул за дверью, а?
Но...
Чтобы позабавиться надо мной, а?
Не, ну, товарищ...
А зачем вы играете на моих нервах?
Я не играю.
Несите его сюда, скорее несите! Вы видите, что новый стул, на котором я сижу, увеличил ценность вашего приобретения во много раз?
Ну, зачем?
Ну, не мучьте дитю! Где стул? Ну, почему вы его не принесли?
Сбивчивый доклад Ипполит Матвеевича прерывался криками с места, ироническими аплодисментами и каверзными вопросами.
Я стул. Я стул.
Воробьянинов закончил свой доклад под единодушный смех аудитории.
А мои инструкции? Сколько раз я вам говорил, что красть грешно?
Да.
Еще тогда, когда вы в Старгороде хотели обокрасть мою жену, мадам Грицацуеву. Еще тогда я понял, что у вас мелкоуголовный характер.
Ну зачем же так?
Ведь самое большее, даже к чему смогут привести вас эти способности, это 6 месяцев без строгой изоляции.
Ну что вы говорите?
Для гиганта мысли и отца русской демократии масштаб как будто небольшой. И вот результат. Стул, который был у вас в руках, выскользнул.
Ну, что
мало того, вы испортили легкое место.
Ну, почему?
Попробуйте нанести туда второй визит. Вам этот авессалом голову оторвет. Счастье ваше, что вам помог идиотский случай. Не то сидели бы вы за решеткой и напрасно ждали бы от меня передачи. Я вам передачу носить не буду, имейте это в виду.
Почему?
Вы мне, в конце концов, ни мать, ни сестра, ни любовница. Вот что, дорогуша, я вижу полную бесцельность нашей совместной работы.
Ну, почему?
Во всяком случае, работать с таким малокультурным компаньоном, как вы, из 40%,
ну, что
представляется
вы...
мне абсурдным.
Ну что вы говорите?
Воленс, не воленс, но я должен поставить новые условия. Да, мой старый друг, вы больны организационным бессилием и бледной немощью.
Ну, какие странные слова.
Вот, соответственно, этому уменьшаются ваши паи. Честно, хотите... 20%. Ах, вы мотаете головой. Значит, вы не хотите. Вам мало.
Мало.
Но ведь это 30 000 рублей. Сколько же вы хотите?
Согласен на 40.
Грабеж среди бела дня. Вам мало 30 000.
Да.
Вам нужно еще ключ от квартиры.
Это вам нужен ключ от квартиры.
Берите 20, пока не поздно, а то я могу раздумать. Пользуйтесь тем, что у меня хорошее настроение. Из Нуренков здесь живет?
Да, здесь. Это я. Чем обязан?
Что же это, товарищ? Это совсем не дело. Прогонять казенного курьера.
Какого курьера? Не пойму. А?
Сами знаете, какого. Сейчас мебель буду вывозить. Начнем со стула.
Вы не имеете права.
Насчет прав молчали бы, гражданин. Сознательным надо быть. Освободить мебель. Закон надо соблюдать. Вывожу мебель.
Нет, не вывозите.
Как не вывожу, когда именно вывожу? Учитесь, Ипполит Матвеевич. Стул взят голыми руками.
Боже.
Даром. Вы понимаете? Дайте нож.
Нашел.
Вот. Так.
Хорошо.
Ну?
Ой.
Ну? Ну?
Ну-ка.
Ну?
Не рвет. Сволочь, не рвет. Ну, да. Как же быть? Вот так вот. Ну, ну, вот.
Вот.
Хорошо.
Ну. Ну.
Шансы все увеличиваются, а денег ни копейки. Скажите, а покойная ваша теща не любила шутить?
А что такое?
А может быть, никаких бриллиантов нет?
Ну что вы, товарищ Вендер, ну что вы говорите?
Ну не машите руками. Ну, значит, все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопола увеличится еще только на 1 стул.
Ах, товарищ Вендер, а вас сегодня в газетах писали.
Что вы мелите?
Я.
Какой газете?
Как это я мелю? Ничего я не мелю, вот в газете. А газета «Станок». Вот здесь. Вот. Что случилось за день? Читайте.
Попал под лошадь.
Да.
Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика номер 8974 Гр. О. Бендер.
Вот, это вот, вы. Да.
Пострадавший отделался легким испугом. Это извозчик отделался легким испугом, а не я. Идиоты. Пишут и сами не знают, что пишут. А, это станок.
Это станок.
Очень, очень приятно. Вы знаете, Воробьянинов, что эту заметку, может быть, писали, сидя на нашем стуле?
Вы думаете?
Забавная история.
Вот после этой забавной истории повод для визита в редакцию был найден. Обойдя все закоулки помещения газеты «Станок», Остап Бендер обнаружил концессионный стул под самим редактором.
Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета.
Какая клевета?
Вот.
Остап долго разворачивал экземпляр станка. Оглянувшись на дверь, он увидел на ней американский замок. Если вырезать кусочек стекла в двери, то легко можно было бы просунуть руки и открыть замок изнутри.
В чем же вы, товарищ, видите клевету?
Как же, а вот это? Пострадавший отделался легким испугом.
Не понимаю.
Старая пугаться какого-то там извозчика. Опозорили на весь мир. Опровержение нужно.
Вот что, гражданин, никто вас не позорил. И по таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем.
Но все равно я так этого дела не оставлю.
Милая моя Катя, деньги получил. Сердечно благодарю. Брунца в Ростове нет. В прошлом году уехал в Баку на службу в Азнефть. Ничего, конца ждать недолго. До Баку денег хватит. Брату твоему ничего не рассказывай. Убеди его, что я в Воронеже. Не приехал ли назад Воробьянинов? Где-то он теперь рыщет. Столуется ли еще и в Стегнеев? Как моя ряса после чистки? Во всех знакомых поддерживаю уверенность, будто я нахожусь у одра тетеньки. Гуленьке напиши тоже. Да, совсем было позабыл рассказать тебе про страшный случай, происшедший со мной сегодня. Любуясь Тихим Доном, стоял я у моста и возмечтал о нашем будущем достатке. Тут поднялся ветер и унес в реку картузик брата твоего, булочника. Только я его и видел. Пришлось пойти на новый расход, купить английские кепи за 2 рубля 50 копеек. Брату твоему, булочнику, ничего о случившемся не рассказывай. Убеди его, что я еще в Воронеже. Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечный муж Федя.
Журналисты газеты «Станок» товарища Персидского.
Представьте себе, это я. Что скажет?
Ой, вот. Ваша заметка.
Ну? А, да, да. Попал под лошадь, отделался легким испугом. Ну, так в чем же дело?
Адрес. Нельзя ли адрес узнать?
А, чей адрес?
О, Бендера!
Откуда же я знаю? Обратитесь в адресный стол.
Может быть, вы вспомните, товарищ, в желтых ботинках.
Мадам, я сам в желтых ботинках. В Москве еще 200 тысяч человек в желтых ботинках ходят. Может быть, вам нужно узнать их адреса?
Тогда, пожалуйста, нет, я брошу всякую работу и займусь этим делом. Через полгода вы будете знать все. Я занят, гражданочка.
Ну что, я лошадь, которая на него наехала?
Вот что, тетка, так и быть. Я вам скажу, где ваш Обендер. Идите прямо по коридору, потом поверните направо и идите опять прямо. Там будет дверь. Спросите Черепенникова. Он должен знать.
Спасибо, ой, спасибо, спасибо.
Мадам Грицацуева повернула направо. Когда изнурительная погоня Грицацуевой за своим мужем казалась уже совсем безнадежной, молодожены вдруг совершенно неожиданно оказались буквально нос к носу, но разделенными закрытой стеклянной дверью.
Обними же меня, моя радость. Мы так долго не видели.
Суслик.
Что ж ты не идешь, моя курочка? Твой тихоокеанский петушок так устал на заседании малого совнаркома.
Так, ну откройте же мне дверь, товарищ Бэт.
Тише, девушка. Женщина украшает скромность. К чему эти прыжки? Ну, чего вы терзаетесь? Кто вам мешает жить?
О, сам уехал, сам спрашивает.
Частица вертовна заключена под час. И силовенских чар родит в груди пожар.
Ну, чтоб тебе лопнуть. Браслет украл Мурнин подорог. А стул зачем забрал?
Вы, кажется, переходите на личности.
Украл, украл.
Вот что, девушка, зарубите на своем носике, что Остап Бендер никогда ничего не крал.
Взял.
Ах, Ситечка, из вашего неликвидного фонда. И это вы считаете кражей? В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
Глаз!
Значит, если молодой, здоровый человек позаимствовал у провинциальной бабушки ненужную ей по слабости здоровья кухонную принадлежность, то значит, он вор. Так вас прикажете понимать?
Вор!
В таком случае нам придется расстаться. Я согласен на развод. Обниматься некогда. Прощай, любимая. Мы разошлись, как в море
кровати. Ой, товарищ!
Ипполит Матвеевич постепенно становился подхалимом. Когда он смотрел на Остапа, глаза его приобретали голубой жандармский оттенок. В комнате Иванопола было так жарко, что высохшие воробьяниновские стулья потрескивали, как дрова в камине. Великий комбинатор отдыхал, подложив под голову голубой жилет.
Послушайте, как вас звали в детстве?
А зачем вам?
Да так, не знаю, как вас называть. Воробьянинов звать вас надоело, а Ипполитом Матвеевичем слишком кисло. Как же вас звали? Ипа.
Киса.
Конгениально. Так вот что, киса,
Да.
Вы, очевидно, замечаете, как я страдаю, устаю, рискую, каким опасностям подвергаюсь из-за ваших стульев.
Конечно, замечаю.
Редакторский стул мой, стул стихоплета сотрудника редакции «Станок» Ляписа мой, изнуренковский стул кто изгадил так, что мне потом пришлось за вас отдуваться? Об аукционе я уже не говорю. Нашли время для кобеляжа. В вашем возрасте кобелировать просто вредно. Берегите свое здоровье. То ли дело я. За мною стул вдовицы, за мною два щукинских. И изнуренковский стул в конечном итоге сделал я.
Да, это
повторяю, в редакцию к Ляпису на квартиру я ходил. И только один единственный стул вы довели до победного конца. Да и то при помощи нашего священного врага, архиепископа.
Да, это...
Послушайте, киса. Единственным темным пятном в нашей концессионной деятельности остается стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала.
Да, да, да. Да.
Четыре стула в театре Колумба – верная добыча.
Так.
Нужно решить, оставаться здесь или выехать в театр на гастроли по Волге. Причем уже завтра.
Завтра.
Сегодня последний спектакль – «Женитьба». Я склоняюсь к последнему. А то, может быть, разделимся? А?
Как?
Я поеду с театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в товарном дворе.
Ох,
вы трусливо моргаете седыми ресницами. Значит, продолжать мне нет смысла.
Нет смысла.
Из двух зайцев выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе.
Да.
Но расходы будут велики. Нужны будут деньги.
Да.
Да. Но у меня осталось 60 рублей. У вас сколько? Ах, я и забыл. В ваши годы девичья любовь так дорого стоит.
Ну, что делать?
Постановляю. Сегодня мы идем в театр на премьеру «Женитьбы». Не забудьте надеть фрак.
Фрак? Фрак.
Если стулья все еще на месте, их не продали за долги, соцстраху, завтра же мы выезжаем. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается финито ля комедия, Воробьянинов. Не дышите, мой старый друг. Равнение на рампу. О, моя молодость! О, запах кулис! Сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланту я показал в свое время в роли Гамлета. Одним словом, заседание продолжается.
Остапу понравилось музыкальное вступление, исполненное оркестрантами на бутылках, кружках, саксофонах и больших полковых барабанах. Свистнула флейта, и занавес, навевая прохладу, расступился. Спектакль был весьма оригинальным, насыщенным акробатическими трюками, манипуляциями со светом, неожиданными репликами, Гоголем не писавшимся.
Степан! Степан! Ты чего молчишь, как Лига наций? Очевидно, гражданин Пускалёсин, я Чемберлена испужался. Ну что, шьет портной сюртук?
Шьет?
А что, не спрашивал ли портной, на что, мол, барину такое хорошее сукно?
Нет, не спрашивал. Разве он депутат английского парламента?
Да-да-да-да-да. А не спрашивал ли портной, не хочет ли, мол, барин жениться?
Портной спрашивал, не хочет ли, мол, барин платить алименты?
Не волнуйтесь, свет потушили нарочно по ходу действия.
Этого требует вещественное оформление.
Публика покорилась. Свет так и не зажигали до конца акта. В полной темноте гремели барабаны. С фонарями прошел отряд военных в форме гостиничных швейцаров. Потом, как видно на верблюде, приехал Качкарев.
Ну, как ты меня испугал! А еще на верблюде приехал! Ах, ты заметил! Несмотря на темноту! А я хотел преподнести тебе сладкое верблюду!
Киса, вы видите, что вынесли 4 негра в цилиндрах?
Это они. Это они.
Это наши 4 стула.
Ну да, это они. Они.
Тихо, киса. Тихо.
Спектакль кончался тем, что купец Стариков не понравился Агафье Тихоновне. Она вышла замуж за Степана. Оба принялись уписывать яичницу на большой сковороде. Она выносилась вместо жениха яичницы, которого вообще не было в спектакле. Сковороду им подал лакей, в которого превратился под колесин. Качкарев с Феклой спели куплеты про Чемберлена и про алименты, которые британский министр взимает с Германии.
Я доволен спектаклем. Стулья в целости. Но нам медлить нечего. Если Агафья Тихоновна будет ежедневно на них гукаться, то они недолго проживут.
Да, не дай бог.
Ну, кисочка, надо бай-бай.
Бай-бай, бай-бай.
Завтра с утра нужно за билетами становиться. Театр в 7 вечера выезжает ускоренным в Нижний. Так что вы берите 2 жестких места для сидения до Нижнего Курской дороги.
Для сидения.
Не беда, посидим. У-у-у. Всего одна ночь.
Посидим.
Часть 5. Дело помощи утопающим, дело рук самих утопающих.
Еще в поезде Остап успел побеседовать с завгидропрессом монтером Мечниковым и узнал от него все. Пароход «Скрябин», заарендованный наркомфином, должен был совершать рейс от Нижнего до Царицына, останавливаясь у каждой пристани и производя тираж выигрышного займа. Для этого из Москвы выехало целое учреждение. Тиражная комиссия, канцелярия, духовой оркестр, кинооператор, корреспонденты центральных газет и театр «Колумба». Театру предстояло в пути показывать пьесы, в которых популяризовалась идея госзаймов. До Царицына театр поступал на полное довольствие тиражной комиссии, а затем собирался на свой страх и риск совершить большую гастрольную поездку по Кавказу и Крыму с женитьбой.
Киса, смотрите, на пароход грузится автор сенсационного сообщения о моем конфликте с лошадью.
Я вижу.
А, значит, путешествовать будем вместе с гражданином Персидским. Он становится моим биографом.
Простите, смотрите, смотрите, наши стулья грузят. Ой, я пойду, я схвачу хоть один, мне не терпится.
Ну, с ума сошли.
Один стул возьмем, а остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше о том, как попасть на пароход. Если бы у нас даже были деньги на покупку билета, то и тогда бы ничего не вышло.
Почему?
Почему? Пароход этот пассажиров не берет.
Автор, автор, все четыре стула утащил свою каюту.
А мы должны будем репетировать, сидя на койках. А на четырех стульях будет сидеть Николай Константинович со своей женой Гусей, которая никакого отношения к нашему коллективу не имеет. А может, мы тоже хотим иметь в поездке своих жен.
Ну почему же вы мне раньше не сказали?
Ну, откуда я мог знать, что он заболеет?
Ну это черт знает что. Тогда поезжайте в Рамис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника.
Ну куда же я пойду? Сейчас 6 часов, Рамис давно закрыт, да и пароход-то через полчаса отходит.
Ну тогда сами будете рисовать. Раз вы взяли на себя ответственность за украшение парохода, извольте отдуваться, как хотите.
Куда вы? Пропуск.
Товарищ, вы. Толстенький, которому художник нужен.
Через 5 минут великий комбинатор сидел в белой каюте толстенького заведующего хозяйством плавучего тиража и договаривался об условиях работы.
Значит, товарищ, нам от вас потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей и окончание транспаранта. Наш художник начал его делать и заболел. Мы его оставили здесь, в больнице. Ну и, конечно, общее наблюдение за художественной частью. Можете вы это взять на себя? Причем я предупреждаю, работы много.
Да, я могу взять это на себя. Мне приходилось выполнять такую работу. Ваши условия? Имейте в виду, я не похоронная контора.
Ну что ж, условия сдельные по расценкам Рамиса. Но кроме того, еще бесплатный стол и отдельная каюта.
Ну ладно. Соглашаюсь. Но со мной еще мальчик, ассистент.
Ну, насчет мальчика, вот это я не знаю. На мальчика кредита не отпущено. На свой счет, пожалуйста. Пусть живет в вашей каюте.
Ну, пускай по-вашему. Мальчишка у меня шустрый. Привык к спартанской обстановке.
Остап получил пропуск на себя и на шустрого мальчика. Положил в карман ключ от каюты и вышел на горячую палубу. Он чувствовал немалое удовлетворение при прикосновении к ключу. Это было первый раз в его бурной жизни. Ключ и квартира были. Не было только денег. Но они находились тут же, рядом с стульями. Великий комбинатор, заложив руки в карманы, гулял вдоль борта, не замечая оставшегося на берегу Воробьянина. Ипполит Матвеевич сперва делал знаки молча, а потом даже осмелился попискивать. Но Бендер был глух. Повернувшись спиною к председателю концессии, он внимательно следил за процедурой опускания гидравлического пресса товарища Мельникова в трюм. Оглушенный и одинокий Ипполит Матвеевич что-то кричал, но его не было слышно. Остап Бендер любил эффекты. Только перед третьим гудком, когда Ипполит Матвеевич уже не сомневался в том, что брошен на произвол судьбы, Остап заметил его.
Что вы стоите, как засватанные? Я думал, что вы уже давно на пароходе. Сейчас сходни снимают. Бегите скорее. Пропустите этого гражданина. Вот пропуск.
Это ваш мальчик?
Мальчик? Разве плох? Кто скажет, что это девочка, пусть первый бросит в меня камень.
Нега охватила всех плывущих на пароходе Скрябин. Остап лежал в каюте первого класса на кожаном диване и задумчиво глядел на пробочный пояс, обтянутый зеленой парусиной.
Ну, киса, придется с утра сесть за работу. Надеюсь, что вы сможете разводить краски.
Нет.
А потом вот что, я художник. Окончил в Хутемас, а вы мой помощник. Если вы думаете, что это не так, то скорее бегите назад, на берег. Кстати, вы умеете рисовать?
Я не умею.
Очень жаль. Я, к сожалению, тоже не умею. А буквы вы умеете?
Буквы я не умею.
Тоже не умеете?
Нет.
Совсем нехорошо. Ведь мы-то художники. Ну, дня два можно будет мотать... А потом выкинуть.
Как это
вот
выкинуть?
Так. За эти два дня мы должны успеть сделать все, что нам нужно. Положение несколько затруднилось. Я узнал, что стулья находятся в каюте режиссера. Но это, в конце концов, не страшно. Важно то, что мы на пароходе. Пока нас не выкинули, все стулья должны быть осмотрены. Сегодня уже поздно. Режиссер спит в своей каюте. Значит, завтра.
Пароход плывет, Анюта.
Наступила звездная ночь. Все и все, плывшее по воде, спало. Не спала только одна нечистая пара. Великий комбинатор вышел из своей каюты в первом часу ночи. За ним следовала бесшумная тень верного кисы. Они поднялись на верхнюю палубу и неслышно приблизились к стулу, укрытому листами фанеры. Осторожно разобрав прикрытие, Остап поставил стул на ножки.
Так. Так.
Ну.
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 Ну. Ну-ка. Я.
Ну.
Так.
Вот так. Ну.
Вот так.
Есть. А? Есть. Дайте мне. Дайте мне.
Дайте я.
Есть. Есть. Ящичек. Открывайте. Почему он такой маленький? Что это? Медная пластинка. А что это? А что это? Здесь написано. Этим полукреслом мастер Камц начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. А где же бриллианты? Вот, а где же бриллианты?
На Воробьянинова было жалко смотреть. Отросшие слегка усы двигались, стекла пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам.
Пароход плывет, Анюта, долго пару старика. Oh.
Оля Грушполина, Людмила Доволина.
События для концессионеров развивались с быстротой, превосходившей скорость плавно плывущего по реке парохода «Скрябин». За два дня они успели распотрошить лишь один из четырех стульев. За это же короткое время художник и мальчик-ассистент были, естественно, разоблачены в своей несостоятельности в области оформительского искусства.
А ну, как транспарантик? Доходит?
Собирайте вещи.
К чему такая спешка?
Собирайте вещи, собирайтесь и вон отсюда, вон! Что это за транспарант? Это же позор, за такой подсуд отдаю!
Жулики, вон отсюда!
Сейчас пристанем к берегам города Васюки и вон!
Нет, серьезно, вам не нравится транспарант? Это в самом деле не важный транспарант.
Если это транспарант сделать хвостом брекающегося осла, он был бы лучше вашего. Он стал бы музейной ценностью. Вы посмотрите, что вы на пакости или на холсте.
Так что? Вы что, не видите? Это сеятель разбрасывает облигации специально для вашей тиражной комиссии.
Нет, это не сеятель. Это обрубок человека-дегенерата с сахарной головой и с тонкими плетьми вместо рук. Вот с корабля. Вон!
Да... Транспарантик довольно дикий. Мизерное исполнение.
Поздравляю. Мы на твердой земле.
Спасибо, но...
Так, резюмируем положение. Пассив ни гроша денег, три стула уезжают вниз по реке, ночевать негде.
Ой,
актив. Путеводитель по Волге, позаимствованный у главного режиссера. Он лежал на стуле. Все.
Да, все.
Ночевать придется на пристани. Пока читаем справочник. Так вот, на правом высоком берегу город Васюки. Отсюда отправляются лесные материалы, смола и так далее. Отстоит на 50 километров от железной дороги. Жителей 8 тысяч. Картонная фабрика с 320 рабочими. Школы и лесной техникум. Да. Положение гораздо серьезнее, чем это было.
Да.
Выколотить из васюкинцев деньги представляется мне пока что неразрешимой задачей.
Нам
нужно минимум 30 рублей.
Да, да.
Во-первых, нам нужно питаться.
Питаться.
И во-вторых, обогнать тиражную лоханку и встретиться с колумбовцами на суше в Сталинграде.
Остап разгуливал вдоль лавок, соображая и комбинируя. К часу ночи великолепный план был готов. С утра по Васюкам ходил высокий худой старик в золотом пенсне и в коротких, очень грязных, испачканных красками сапогах. Он налепливал на стены рукописные афиши.
22 июня 1927 года в помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему «Плодотворная дебютная идея». и сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках гроссмейстера, старший мастер, О. Бендера. Все приходят со своими досками. Плата за игру 50 коп. Плата за вход 20 коп. Начало ровно в 18:00. Администрация К. Михельсон.
Письмо отца Федора, писанное им в Баку, из меблированных комнат «Стоимость», жене своей, в уездный город Н.
Дорогая и бесценная моя Катя, с каждым часом приближаемся мы к нашему счастью. Город Баку очень большой. Скоро денег у нас будет во множестве, побываем всюду, а потом осядем по-хорошему в Самаре, подле своего заводика, и наливочки будем распивать. Впрочем, ближе к делу. Инженер Брунс работает в Аснефти, но сейчас его в Баку нет. Семья его имеет в Батуми постоянное место жительства. Я говорил тут с людьми, и они говорят, что действительно, в Батуми у Брунса вся меблировка. Живет он там на даче, на Зеленом мысу. Такое там есть дачное место, дорогое, говорят. Пути отсюда до Батума 15 рублей с копейками. Вышли 20 сюда телеграфом. Из Батума все тебе протелеграфирую. Распространяй по городу слухи, что я все еще нахожусь у одра тетеньки в Воронеже. Твой вечно муж Федя.
Пусюкинцы! Вы не поверите, как далеко двинулась шахматная мысль. Вы знаете, Ласкер дошел до пошлых вещей. С ним стало невозможно играть. Он обкуривает своих противников сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым противней был. Шахматный мир в беспокойстве. Товарищи, почему в провинции нет никакой игры мысли? Например, вот ваша шах-секция. Она так и называется. Шах-секция. Ну, скучно, девушки. Почему бы вам, в самом деле, не назвать ее как-нибудь красиво, истинно по-шахматному? Это вовлекло бы в секцию союзную массу. Назвали бы, например, вашу секцию «Шахматный клуб четырех коней». Или «Красный эндшпиль». Или «Потеря качества при выигрыше темпа». Хорошо было возвучно. Шахматы. Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику. Знаете ли вы, что ваш шах-клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки? Да, шахматы обогащают страну. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром 10 губерний. Что вы раньше слышали о городе Земеринге? Ничего. А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю, в Васюках надо устроить международный шахматный турнир. Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность — вот все необходимое и достаточное для организации международного васюкинского турнира. Подумайте, подумайте над тем, как красиво будет звучать международный васюкинский турнир 1927 года. Брест,
Хосе Рауля Капабланки, Еммануила Ласкера, Алёхина, Немцовича, Реки, Рубинштейна, Марус и Тарыша, Фидмара и доктора Григорьева обеспечен. Кроме того, обеспечены мое участие.
Деньги, деньги! Им же всем нужно платить деньги!
Много тысяч денег!
А где же взять?
Все учтено могучим ураганом. Деньги дадут сборы.
А кто же у нас будет платить такие бешеные деньги? Васюкинцы?
Какие там васюкинцы? Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их получать. Это все чрезвычайно просто. Ведь на турнир с участием таких величайших вельтмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни тысяч людей, богато обеспеченных людей, будут стремиться в Васюки. Во-первых, речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль. Москва-Васюки. Это раз. Два. Это гостиницы и небоскребы для размещения гостей. Три. Поднятие сельского хозяйства в радиусе на 1000 километров. Гостей нужно снабжать. Овощи, фрукты, икра, шоколадные конфеты. Дворец, в котором будет происходить турнир, 4-5. Постройка гаражей для гостевого автотранспорта. Для передачи всему миру сенсационных результатов турнира придется построить сверхмощную радиостанцию. Это в-третьих. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки. Несомненно, таковая не будет обладать такой пропускной способностью, чтобы перевести в Васюки всех желающих. Отсюда вытекает аэропорт «Большие Васюки». Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. На реке океанские пароходы. Пассажиров поднимают фуникулеры. Вы представьте себе, из фешенебельной гостиницы проходная пешка. Вышел чемпион мира Хосе Рауль Капабланки и Граупер. И вдруг на горизонте черная точка. Она приближается, растет, превращается в большой изумрудный парашют. Это он! Мы все кричим. Ура, ура, ура! Это он! Доктор Ласкер! Эммануил Ласкер! Мы узнаем его по носочкам. Но только он один во всем мире носит зеленые носочки. Мы подходим Ласкера к Капабланке и говорим: «Помиритесь! Прошу вас от имени широких васюкинских масс, помиритесь!» Капабланка трясет руку старого ветерана. «Я всегда преклонялся перед вашей идеей перевода слона в испанской партии с B5 на C4». «Не беспокойтесь! Мой проект гарантирует вашему городу неслыханный расцвет производительных сил. Подумайте, что будет, когда турнир окончится и когда уедут все гости». Жители Москвы, стесненные жилищным кризисом, бросятся в ваш великолепный город. Столица автоматически переходит в Васюки. Сюда приезжает правительство. Васюки переименовываются в «Нью Москву», а Москва в «Старые Васюки». Ленинградцы и харьковчане скрежещут зубами, но ничего не могут поделать. «Нью Москва» становится элегантнейшим центром Европы, а скоро из всего мира. Спокойно! Спокойно! Да-да, всего мира! А впоследствии вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через 8 в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный конгресс.
Да! Но как же практически провести мероприятие в жизнь? Подвести, так сказать, базу?
Повторяю, практически дело зависит только от вашей самодеятельности. Всю организацию я беру на себя. Материальных затрат никаких, если не считать расходов на телеграммы.
Сколько нужно денег на эти телеграммы?
Смешная цифра. 100 рублей.
100 рублей?
У нас в кассе только 21 рубль 16 копеек. Но этого, конечно, мы понимаем, далеко недостаточно.
Ладно. Давайте сюда ваши 20 рублей.
20? Упрятав 20 рублей в зеленый походный пиджак, гроссмейстер напомнил собравшимся о своей лекции и сеансе одновременной игры на 160 досках и любезно распрощался до вечера.
Как дела, гражданин кассир?
Входных 30 и до игры 20.
16 рублей. Слабо, слабо.
Ну, что вы, Бендер, смотрите, какая очередь стоит. Неминуемо побьют. Пожалуйста, 2 билета.
Об этом не думайте.
Мерси. Пожалуйста. Что вам?
1 входной.
Пожалуйста. Мерси.
Когда будут бить, будете плакать. А пока что не задерживайте публику. Учитесь торговать. Дайте мне все деньги.
Зачем?
Вот и вот что. Нате вам 5 рублей.
И что такое?
2 входных.
А, пожалуйста, пожалуйста. Merci.
Вот вам 5 рублей. 5 рублей. Идите на пристань и наймите лодку. 2 часа.
Так.
И ждите меня на берегу, пониже амбара.
Пониже амбара.
Мы с вами совершим вечернюю прогулку.
Так.
Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме. Ну, с Богом.
Хорошо.
Я начинаю сеанс.
И братья по шахматам, предметом моей сегодняшней лекции служит то, о чем читал я и, должен признаться, читал с большим успехом в Лондоне, Мельбурне, в Нью-Йорке и в Токио. Во многих шахматных клубах.
Лекция была чрезвычайно краткой. Остап ограничился несколькими ветхозаветными шахматными анекдотами, подчеркнутыми еще в детстве из синего журнала, и этим закончил интермедию. Краткостью лекции все были слегка удивлены. Ведущий шахматист города Васюки, одноглазый активист клуба, не сводил своего единственного ока с гроссмейстерской обуви. Остап подошел к одноглазому, он сидел за первой доской, и передвинул королевскую пешку с Е2 на Е4. На остальных 29 досках он повторил тот же ход. Великий комбинатор играл второй раз в жизни. Прошло 30 минут.
Товарищ гроссмейстер, вам мат.
Поздравляю. Вы молодец.
Молодец. Молодец. Поздравляю.
Товарищ гроссмейстер, вы неправильно коня поставили. Конь так не ходит.
Пардон, пардон, извиняюсь. После лекции я несколько устал.
В течение 20 минут Бендер проиграл 18 партий.
Товарищ гроссмейстер, тут только что стояла моя ладья, а теперь ее уже нет.
Да.
Нет, значит, и не было.
Стояла же.
Как же не было? Я ясно помню.
Конечно, не было.
А куда же она девалась? Вы что, ее выиграли?
Дорогой мой, извините, у вас один глаз. Может быть, вы плохо видите? Конечно, выиграл.
Когда? На каком ходу?
Все вы мне морочите голову с вашей ладьей. Если сдаетесь, так и говорите.
Позвольте, у меня все ходы записаны.
Контора пишет.
Это возмутительно. Отдайте мою ладью.
Оставайтесь. Что это за кошки-мышки такие?
С этими словами гроссмейстер, поняв, что промедление смерти подобно, зачерпнул в горсть несколько фигур и швырнул их в голову одноглазого противника.
Смотрите все! Любителя бьют!